Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. Вместе со мной мой постоянный соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Дима, добрый день.
Здравствуйте.
И Анна Космовская. Это человек, который недавно защитил диссертацию. С чем вас поздравляем, Анна. Как раз по теме, о которой мы сегодня будем говорить, о воеводах. О воеводском правлении периода конца 16-го, начала 17 века. Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мы, скорее всего, поговорим в целом про конец 16-17 век. Здесь, наверное, нужно пояснить нашим слушателям о том, что до петровских реформ, до начала 18 века, представителями государственной власти на местах, главными представителями были воеводы. Это, ну, аналог современных губернаторов. Губернаторы появились только при Петре Великом. Прикамье – такой регион, который вошел в состав российского государства относительно недавно по сравнению с центральными регионами, то есть в 15 веке. И вот с того времени начинается период воеводского управления Прикамьем. Ну, он не сразу, когда Прикамье уже окончательно включилось в состав российского государства, тогда уже закладываются основы вот этого воеводского управления. И вот сегодня, благодаря Анне, мы сможем раскрыть, в чем особенность воеводского управления Пермским Прикамьем и чем вообще занимались в то время воеводы, какие были их функции.
Ну, может быть, там и небольшой скандальчик возникнет в связи с теми же Строгановыми, да? Насколько я вот прочитал вашу работу, вы там пишете о взятках, которые Строгановы давали воеводам. То есть, получается, и на тот период, в общем, казнократство процветало.
А, ну тогда нужно пояснить о том, что большая часть территории Прикамья были не государственными землями, а находились в частном владении со времен Ивана Грозного, во владении знаменитого рода Строгановых, именитых людей. А воеводы же управляли только теми землями, которые не входили в состав частного владения. И приходилось, соответственно, взаимодействовать.
Да. Насчет скандала не знаю, потому что это явление было повсеместным. С этим явлением старательно боролись. То есть в каждом наказе воеводе. А воеводы управляли территорией, руководствуясь наказами от центрального правительства. Прямо прописывалось, что не брать никаких починков, посулов, взяток. Но, безусловно, сколько об этом ни писали, воеводы продолжали свое дело и вполне комфортно себя чувствовали, как правило.
А наказание-то какое-то за это следовало?
Возможно, был штраф. Конфискация имущества очень маловероятна. Это были бы единичные случаи. Но вот по прикамским воеводам таких случаев неизвестно. То есть воеводы очень далеко находились от центрального правительства. Проконтролировать с помощью каких-либо чиновников, других заслаемых в Пермской Прикамье, это было невозможно. К тому же воеводам было выгодно сотрудничать со Строгановыми зачастую. Вообще у них конфликты возникали только, когда они должны были решать какие-то спорные земельные вопросы по грамоте царя. То есть раздел земель монастырей там и так далее. А так абсолютно могли договориться хорошо и взаимовыгодно.
А где размещались центры воеводств?
В Чернине, в Соликамске и в Кунгуре. В разное время по-разному, потому что в Чернине воеводство было перенесено впоследствии в Соликамск в 1636 году. А в Кунгуре оно организовалось только в 60-е годы 17 века, поскольку Кунгур сам образовался в это время. Но сразу же начал активно развиваться, и население данного уезда увеличилось там на порядок, буквально за вторую половину 17 века.
Что входило в функции воеводы? Насколько они долго находились на своем месте? Вот, наверное, тоже связано с коррупцией. Там, насколько я понимаю, срок пребывания на направлении был достаточно ограничен.
Да, безусловно. Сроки вообще по всему тогда русскому государству были различны. То есть, если центральная Россия – это год-полтора, у нас здесь вследствие отдаленности – полтора-два года. В Сибири воеводы могли находиться на должности в течение 2,5-3 лет. Но сроки каждый раз были разные. То есть воеводы сменялись по грамоте и по приезду нового воеводы. Зачастую бывало, что воевод отпускали пораньше, вследствие сложных погодных условий, природных условий, нужно было как-то пересечь Уральский хребет и так далее.
Чем дальше был регион российского государства, тем на более длительный срок назначался воевода. Понятно, это было связано с тем, что доехать до места назначения было непросто, и путь занимал длительное время. Вот сколько нужно было времени, чтобы воеводе доехать из Москвы или из каких-то других центральных регионов до Чердыни или Соликамска?
Бывало несколько месяцев. Если была распутица на дорогах, если были сложные погодные условия, то это было очень долго. Даже когда открыли более южную дорогу, как мы знаем, в конце 16 века, все равно пути достижения Пермского Прикамья, а то и, конечно, Сибири, были очень сложны.
Но здесь мы говорим, получается, о Бабиновской дороге.
Да, о Бабиновской дороге.
Которая проходила южнее Чердени через Соликамск, благодаря чему, собственно, Соликамск возвысился и смог затмить Чердень и стать таким образом второй столицей Прикамья.
Да, а в 17 веке открылась еще дорога через Кунгур. Вообще все вот эти региональные центры, они были напрямую связаны с тем, что здесь проходили пути, какие-то военные, торговые. Например, Чердень сначала стояла в достаточно выгодном месте, впоследствии как раз открытием Бабиновской дороги Соликамск, а когда организовался Кунгур, это было связано с тем, что население активно прибывало, расширялось, осваивало новые земли, теснило местное население, тогда дорога пошла южнее, и Кунгур стал самым богатым уездом.
Все-таки давайте вот вернемся к функциям воеводы. В чем они заключались? Насколько это были функции, связанные с обороной, там, с какими-то военизированными подразделениями? Я так понимаю, что вначале это присутствовало, потом немножко стало отпадать эти функции.
Управление Пермским Прикамьем началось с наместников, у которых в основном были военные функции. Это 70-е, 80-е годы 16 века. Далее оно перешло к воеводам, как воеводы уже упоминаются в конце 16 века. В первую очередь, конечно, это были военные функции сначала, потому что нужно было охранять земли от набегов недружественного местного населения, потому что далеко не все были готовы так просто перейти под руку Москвы и делиться своими ресурсами, в том числе, конечно, пушниной, потом впоследствии другими промыслами. Дальше в течение 17 века функции воевод непрестанно менялись. Я проводила исследования, в общем, я пришла к выводу, что большей частью применительно ко второй половине 17 века это были уже административно-хозяйственные функции, применительно к Чердени и Соликамску, но в том числе и военные, применительно к Кунгурскому уезду, потому что башкиры периодически его сжигали, Кунгур, и нужно было как-то его охранять.
Вообще Кунгур ведь сначала возник не на том месте, где сейчас
Конечно,
находится Кунгур.
Сначала его сожгли.
Да, и само название Кунгур, оно ведь связано с рекой, насколько я понимаю.
Да, там было несколько рек, Ирень, Сылва и, в общем, более мелкие речки. Кунгур организовали именно в том месте, а потом его сожгли в начале 60-х годов 17 века, потом перенесли спустя несколько лет. Снова призвали крестьян, переселили и начали строить городскую стену для защиты.
Угу. А вот если вернуться к Чердени и к Соликамску, да и, собственно, Кунгур, они все находятся далеко от центральной России. И, казалось бы, назначение сюда – это такое назначение, ну…
Ну, ссылка практически.
Может быть, да, ссылка или признание какой-то опалы, или признание малозначительности того воевода, которого сюда назначают. Но когда мы смотрим списки воевод, мы видим представителей блестящих боярских фамилий и даже царских родственников Нарышкиных. Получается, что Прикамье вовсе не было каким-то медвежьим углом в составе русского государства.
Нет, оно никогда не было медвежьим углом. Вообще, это был такой, на мой взгляд, лакомый кусочек. Не случайно, когда сюда начали проникать новгородцы, ни для кого не секрет, что заселение Пермского Прикамья шло с севера, с 11 века. Пушнина, соль – важнейшие стратегические ресурсы, которыми можно было обмениваться, торговать и так далее. И новгородцы здесь активно поселялись. Но поскольку Новгород постепенно переходил под руку Москвы уже в 15 веке, то Москва, естественно, тоже положила глаз на Пермское Прикамье, и произошло несколько сражений, ну, достаточно известные, я думаю, не стоит упоминать, за присоединение Пермского Прикамья к русскому государству. Таким образом, оно было присоединено. Далее, для того, чтобы активно его осваивать, ведь Пермское Прикамье не просто богатый ресурсами край, это форпост для освоения Сибири. Сибирь очень интересовала правительство с разных сторон. Мы знаем, что еще Иван Грозный не просто так воевал с разрозненными татарскими вот этими ханствами оставшимися. Это тоже возможность проникновения в богатейшие земли. Вот. И здесь можно было организовать форпост. Поэтому не случайно, как только военная угроза миновала, организуются различные центры для хлебопашества, для сбора зерна, для обеспечения военных, для того, чтобы обеспечивать Сибирь. То есть через эти земли активно шло освоение. Это стратегически важный объект. И не случайно, поэтому воеводы, это в основном стольники, это второй московский список и знатные фамилии, как уже сказал Дмитрий, они должны были способствовать правительственной политике в Пермском Прикамье.
Даже поговорка такая есть: «Соликамск — городок, Москвы — уголок». И, насколько я помню, в 17 веке Соликамск входил в тридцатку крупнейших городов России, опережая Архангельск и Смоленск.
Соль. Здесь активно добывалась соль. Из-за нее, в том числе, были конфликты Строгановых с местными фамилиями, которые тоже хотели пользоваться солепромыслами.
А как вот вообще выстраивались отношения воевод, представителей государственной власти и Строгановых, крупнейших в России частных землевладельцев и фактически хозяев Прикамья?
Ну, олигархи того периода фактически.
Фактически, да. То есть выстраивались взаимовыгодно, как правило. Я, как уже упомянула, если нужно было какие-то сложные вопросы решать, то они могли слегка поконфликтовать. Но если дело доходило до каких-то финансовых вопросов, то выгода была очевидной. Не случайно был династический брак, как династический, как его можно назвать, между родственницей воеводы и одним из Строгановых. И именно в Строгановскую вотчину однажды сбежал воевода, который был в Кунгуре. Он уже тогда не был воеводой, он уже был воеводой в Верхотурье, но был до этого в Кунгуре и по себе оставил очень недобрую память, воевода Алексей Калитин. И он сбежал в Строгановскую вотчину Серьгу, спасаясь от восстания 1703 года.
Но вообще воеводы, они ведь достаточно часто обращались к Строгановым за помощью. Не Строгановы к воеводам за помощью, а именно воеводы к Строгановым, в том числе за помощью в вооруженных силах.
Разумеется, у Строгановых было огромное войско по тем временам. То есть они самостоятельно должны были охранять свои рубежи. Вообще такие огромные земельные пожертвования, ресурсы, возможности. Не случайно Строгановы, как мы знаем, в середине 16 века могли писать свое отчество с приставкой ВИЧ. То есть это не было характерно для вот представителей таких слоев населения. Им была дарована такая возможность. И взамен этого они должны были способствовать, в том числе правительственной политике, при освоении Урала и Сибири. И, конечно же, вследствие этого взаимодействовать с воеводами. Ну и, конечно, решать свои финансовые вопросы, безусловно.
Ну, вообще, управление землями в тот период, когда во главе находился воевода, оно во многом опиралось на, так скажем, общественные слои, на местное самоуправление, потому что штат у воеводы был очень немногочисленный. А вот давайте расскажем, наверное, какой штат был, собственно, чиновников у воевод.
Небольшой. Если приводить статистику, то численность избы с подьячими и так далее могла быть максимум там 4-10 человек. Это не считая, конечно, тех людей, которые занимались обслуживанием хозяйства воеводы, но они не чиновники. То есть непосредственно какие-то вопросы судебные, там, административные решали вот эти люди, которых было совсем в небольшом количестве. А другая ветвь, да, как Дмитрий сказал, самоуправление, она тоже должна было обеспечивать деятельность воевод. Вообще вот эти земские мирские механизмы и воеводы – это два взаимодополняющих механизма для обеспечения политики центрального правительства. Как мы знаем, земские организации, они выборные, то есть выбирались из крестьян, посадских людей, которые жили в уездах, и они должны были способствовать тем же, в общем, вещам, выполнять те же функции практически, что и воеводы. Конечно же, тут начиналось дублирование, но именно так власть пыталась контролировать деятельность воевод с одной стороны и деятельность миров с другой стороны. То, начиная от сбора различных налогов, таможенных пошлин, их периодически изымали из ведома, допустим, воевод. И заканчивая теми же ополчениями, там, сбором людей и так далее. Даже судебные функции у них были.
Вот смотрите, как любопытно. Приказная изба – это, ну, чтобы слушатели могли представить, администрация губернатора и правительство края в одном лице. И вот весь штат администрации и правительства регионального от 4 до 10 человек – И понятно, что воевода очень зависел от органов местного самоуправления. А вот как в Пермском Прикамье в 16-17 веках строились взаимоотношения воевод с местным самоуправлением, с мирскими организациями? Все ли было благополучно? Или были какие-то конфликты, недоразумения?
Разумеется, были. Дело все в том, что для миров эта обязанность, она была дополнительной. Они могли прекрасно решать свои дела, в общем-то, и без центрального правительства, и без взяток, и кормлений, как это называлось. Вот. Но поскольку им воевода был свыше навязан, они должны были с ним как-то решать вопросы. И, конечно, конфликты возникали. Но конфликты возникали и в среде самого мира, потому что, несмотря на то, что это были выборные должности, они тоже могли, скажем так, покорыстоваться, взять взятку, решать свои вопросы какие-то. И здесь все было далеко не гладко. Плюс еще деятельность воеводы, плюс еще распоряжение правительства, постоянный недобор, когда собирались деньги с уездов. Всегда, когда пишется воеводский наказ, в нем упоминалось, что вот за тот год не собрано столько-то. Просьба собрать, доправить и присылать, в том числе пени.
А получается, что воеводские и мирские организации, они получили возможность друг друга контролировать. И, соответственно, мирские организации контролировали бы воеводу в его возможной коррупционной деятельности, то есть мешали бы. С другой стороны, и воевода мешал мирским организациям тоже точно так же заниматься злоупотреблениями, которыми они могли бы заниматься, если бы не было воеводы, человека со стороны.
Да, но в результате, как правило, они руководствовались разумом, собственной выгодой, и возникал такой договор. На самом деле, мирские организации в Пермском Прикамье, они были сильнее, чем, допустим, в Центральной России. Все-таки здесь общин было больше. Это ведь не помещичье землевладение. С другой стороны, в Сибири мирские организации были намного сильнее. Был случай, когда они подняли восстание, сговорились, гарнизон, мирские организации, было знаменитое восстание в Томске в 1649 году, и они отписали центральному правительству, что воеводы их не устраивает.
Угу. Но у нас в Прикамье такого не было.
Смотрите, вот значит, центральная власть, налоги, с одной стороны. А что вот мирским-то организациям было от того, что пришла центральная власть?
Защита. Исключительно защита местного населения от набегов. Здесь было очень неспокойно. И второй момент. Как только власть начинала осваивать территорию, тут же шла рядом церковь. У нас же население стремились христианизировать. С башкирами это, конечно, не удалось. Но там особо и не пытались на самом деле. А вот коми-пермяки были христианизированы. Таким образом. Вот. Плюс это постройка починков. Когда, допустим, крестьяне осваивали новые территории, им давали ссуды. Это известные механизмы для поддержания заселения и колонизационной политики. Потому что глобально не стоит останавливаться. В общем, им помогалась помощь за то, что они осваивали труднодоступные регионы русского государства в 17 веке.
Но здесь еще есть такой интересный момент в плане того, что население получало от воевод. Вот профессор Чагин, если я правильно помню, он говорил о том, что появление воеводы давало определенный стимул экономической жизни как раз тому городу, который был центром воеводства, и местному населению. За счет заказов, чего-то еще. Вот здесь что можно проследить у нас в Прикамье?
Это, конечно, все верно, но да, как я уже говорила, что сбор населения, там какая-то финансовая помощь, какие-то, может быть, льготы при освоении, допустим, населению Ныроба, конечно, это не связано было с воеводой, но там было 6 дворов, а церковь им все-таки построили вот таким образом.
А там же еще было такое,
да,
что...
Да, за заслуги ныробчан в деле того, что они сохранили, пытались, точнее, сохранить дядю первого царя из династии Романовых, тоже Михаил Романова, которого сослал Борис Годунов в 1601 году в Ныров. Но он скончался, и ныровцев, пойманных за тем, что они, по-моему, подкармливали, его посадили в яму. Вот они зимой пытались его кормить, их сослали в Москву. Один, по-моему, там человек умер, но зато остальные получили льготы. Их обелили, как бы, Ныров. Довольно большая редкость. Угу. Вот.
А я имел в виду, что здесь, когда воевода приезжает в город, у него же свое хозяйство, ему необходимо как-то, ну, на достаточной высоте поддерживать авторитет представителя, да, самого царя. Соответственно, у него двор, заказы на поставки к этому двору, какое-то благоустройство. А понятно, заказы все эти даются ведь местному населению.
Да. И мирские книги расходные, вели же книги расходные, не только воеводы, но и миром, записывается там, допустим, столько-то ресурсов поставлено на воеводский двор. Но на самом деле трудно сказать, что это было сильно выгодным занятием. Все-таки из-за труднодоступности вот этих мест, это же нужно вести, снабжать постоянно. Двор большой на самом деле был воеводы, побольше, чем приказная изба. Все родственники, они могли вообще приехать с племянниками воеводы, вплоть до вот не самых ближайших родственников. Все это нужно было снабжать, плюс перестраивать избу. Каждый воевода старался, чтобы хоромы, да, содержались в надлежащем состоянии. Вот, допустим, у нас в Соликамске воеводский двор был построен каменный, тоже крупные статьи расходов. Конечно, большую часть брало на себя правительство, но миры должны были тоже способствовать этому. И вот тут как раз мы и выходим на проблему кормления воевод. То есть то, что давалось легально, записывалось в мирские книги, и то, что давалось нелегально. Есть такой крупный вопрос в историографии, который рассматривается. Воеводские кормления. И вот, допустим, автор Енин настаивает на том, что кормов было очень много. Они были на праздники, на какие-то именины родственников воеводы. В общем, любое значимое событие сопровождалось подношением. И эта статья расходов была достаточно значительной.
Это при том, что кормления были отменены при Иоанне Грозном, да, и заменены фиксированным жалованием из казны.
Да, воеводы, как приказные люди, получали жалования, но это не мешало им кормиться. Причем активно. Вот этот вопрос разбирался на материалах Русского Севера, и там ситуация выглядит, сказать, превратно в плане коррупции, не сказать ничего.
Угу. А насколько было большое жалование? Что мог себе позволить воевода на это вот жалование, которое шло от центрального правительства?
Тут все дело в том, что, скорее всего, не особо много. Жалование, оно было... На наши деньги это не переведешь, потому что там не было магазинов, нет такой структуры торговли. Оно позволяло семье воевода со всеми родственниками жить, существовать и еще кое-что отложить.
Но ведь, как правило, у воеводы, помимо жалования, были еще собственные источники доходов.
Да,
ведь
конечно.
Многие из них
у
были...
них же земли. Они землевладельцы. Да.
Причем они были вотчинниками, многие из них. Не помещиками даже, а вотчинниками.
Именно. И как раз жалование не представляло значительного интереса для воеводы. Для них представлял интерес, в общем, сбор средств негласный. Желательно, чтобы недалеко от дома, но Пермское Прикамье – это все-таки не Сибирь. Полгода ехать не надо. И статусность вот этого, собственно, города, куда он назначался.
Давайте сейчас прервемся, потом вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим про его воеводское правление в Прикамье. Анна, а вот все-таки надо понять, вот с чем сюда воеводы двигались. То есть вот направляются воеводы в Прикамье. Вот как это внешне представить сегодня?
Собирается.
Сколько это обозов идет за ним? Сколько человек за ним едет?
Собирается крупный обоз, десятки обозов. Их обеспечение, в смысле провоз, вот, допустим, всех вещей, он падает на плечи крестьян, так называемая мостовая повинность. То есть обустройство мостов, ямов, ну, то есть где собирались ямщики, перегоны все эти. На одних тех же лошадях же нельзя было проехать. Все это менялось. Тяжелая, на самом деле, повинность. Вот тоже к вопросу о том, как местное население воспринимало подобные вещи. Они старались спихнуть друг на друга эти обязанности. Крестьяне Черны и Соликамска активно, в общем, предлагали друг другу самим выдавать вот эти подводы. Вместо того, чтобы портить свои. Вот. И толпа народу, это воеводы, его ближайшие родственники, это его служащие, это, в общем-то, охрана, конечно. И вся эта толпа медленно перемещается по территории русского государства.
Сколько это человек? Ну, там, не знаю, от 100... Или
совершенно больше. По-разному. Могло быть там минимум 30, максимум, да, действительно, за 100.
Ну, здесь, наверное, еще зависит от личности.
От статусности воеводы и от того, что он с собой потащил. Многие привозили с собой кучу разных домашних вещей, а многие ехали, не сказать, чтобы налегке, но не в таком количестве везли вещи.
Еще ведь зависит от уровня благосостояния самого воеводы. То есть, если это представитель крупного боярского рода с большим собственным земельным владением, то, скорее всего, он в таком более представительном виде сюда поедет. Хотя, наверное, не обязательно. От личности многое зависело воеводы. От возраста тоже.
Да, поскольку воевод было очень много, трудно сказать, как они все так перемещались. Но дорога занимала, да, много времени.
Тут ведь нельзя забывать, что они и свои средства тратили на то, чтобы доехать. Поэтому... Ну, скажем, если не очень богатый воевода, он не может себе позволить привести большой обоз, людей организовать буквально. Людям-то он из своих средств жалования платит.
Ну, да.
Вот сейчас много говорят о том, что, допустим, перед назначением губернатора, да, заносят чемоданчики. Ну, по крайней мере, об этом говорят в СМИ. А вот тогда как это происходило? То есть, воеводы заносили чемоданчики, чтобы получить назначение? Или это было, скорее, не очень популярно?
Это очень трудно сказать, заносили они или нет, потому что это, этим ведал приказ. В разное время разный. То есть, это дьяки приказа, они брали... Если процедуру описать как законную, брали списки, смотрели на... статусность воеводы, его чин, там, предыдущие должности, и делали вывод. Естественно, в одно и то же место старались одних тех же воевод не назначать. И, исходя из его опыта и вот прочих параметров, его назначали в определенное место. В случае, когда воеводу меняли по ходу дела, там, допустим, назначили одного, а потом тут же назначили другого, а тот не поехал, были единичны. То есть... Это была высшая логика в этом, да, а воевод было не так уж и много, то есть людей, которые были в состоянии заниматься подобными вещами, вот, их в большом количестве не существовало. К тому же, да, место должно было быть под стать воеводе, если, конечно, это не какая-то почетная ссылка и так далее. Возможно, воеводы пытались коммерциализировать этот процесс, но подобных случаев, вот, примитивно к Пермскому приказу, я не знаю.
Ну, вообще, это было бы трудно коммерциализировать, насколько я понимаю, чемоданчики, потому что, ну, действительно, вот как вот сейчас вы сказали, существовал определенный порядок назначения. Были ведь разрядные книги, где, в общем, было прописано, на какую должность тот или иной воевода, как уже было сказано, узкий круг людей мог претендовать, исходя из своей выслуги, чего-то еще. Там же ведь даже были прописаны статусности тех или иных городов.
Да, три вида.
Да, и вот человек, когда прослужив в одном статусе, должен был перейти в другой статус, там смотрели, какие есть вакансии, и в зависимости от этого его переводили. То есть, тут принцип волюнтаризма, вот хочу этого назначить, и назначил туда. Mm-hmm. Он минимален здесь и экстраординарен, насколько я понимаю.
Да, именно так. Даже бывали прецеденты, когда воевода умирал на должности, и чтобы не тратиться лишний раз на то, чтобы снова вести воеводу в Пермское Прикамье, да его, на его месте досиживал племянник. Тоже единичный случай, но возможный.
Это как Пусть раз...
Я вот... помню, с теми же Нарышкиными это происходило.
Да-да-да. Кстати, оба воевода Нарышкиных, они ведь скончались здесь у нас. Это родственники царицы Натальи Кирилловны и, соответственно, Петра Великого. В связи с этим, с тем, что не назначали сразу нового воеводу, а давали досидеть оставшийся срок, это как раз нам скорее говорит о том, что воеводы и принципы назначения тех или иных, они прописывались заранее. То есть, уже заранее воевода знал, что через год его должны будут на 3 года определить туда-то. Соответственно, он не мог быть назначен раньше, потому что он был занят другой службой.
Да, и туда ему еще нужно было доехать.
Да, и поэтому проще было оставить кого-то, как бы сейчас сказали, исполняющим обязанности.
Или это было связано с тем, что по, допустим, времени тогдашнему, допустим, весеннему, я уж точно не помню, когда он умер, его было невозможно воеводу предоставить в короткие сроки.
Может быть, вспомнить самые яркие личности из прикамских воевод?
Вот мне сразу же на ум приходит воевода Калитин из Кунгура, который прославился взяточничеством, притеснением местного населения и русского, и нерусского. В общем, он оставил по себе очень дурную славу. И воеводское управление в Пермском Прикамье в конце 17 века, 1699-1700 год, было отменено. А в Сибири оно продолжало функционировать и в 18 веке. И воевода Калитин в 1703 году был воеводой, сколько я помню, в Верхотурье. Ему нужно было устраивать заводы, искать крестьян. Он отправился в Кунгур и снова решил действовать своими же методами. Но крестьяне уже были не готовы к такому раскладу. Разгорелось восстание, ему пришлось спасаться бегством. После этого воеводу быстренько убрали. То есть правительство, в принципе, считалось. И с мнением общества и особо одиозных личностей оно убирало. В том числе он насолил не только, конечно, местному населению. Он поссорился с родственниками видных правительственных там чиновников. Очень конфликтный был человек.
Интересно, что источников о том, как местное управление протекало в регионах, у нас немного относительно того времени. У нас нет писем, мемуаров, где можно было бы в красках описать тех или иных деятелей, как они себя повседневно вели. Поэтому вот парадокс в том, что мы лучше всего знаем тех, с чьей деятельностью связаны скандалы. То есть вот Калитина мы знаем, в ярких красках можем представить, потому что воевода, судя по всему, был не очень хороший и много скандалов. А вот как раз хорошие воеводы, которые достойно справлялись со своими обязанностями, о них мы мало чего знаем, потому что, ну, если он хорошо справляется, то тут никакая буча не поднимается, ничего, и поэтому не остается конкретных деталей правления.
Да, это так.
А вообще с какими источниками вы работали, когда вот писали диссертацию? Где можно было подчеркнуть сведения о вот том периоде?
Разнообразные группы источников, и все они архивные, труднодоступные и 16-18 века. Это два архива. РГАДА, знаменитый Московский государственный архив древних актов, и Санкт-Петербургский архив при Институте истории. Все это на скорописи написано, то есть нужно обладать специальными, в общем, знаниями, чтобы прочитать. Шрифты, опять же, 17 века значительно отличаются от наших. И в основном это судебные списки, разрядные книги, наказы, различная сметная документация, очень много источников, очень много видов. В общем, это все отчетность финансовая, хозяйственная, судебная.
Проблема вот как раз в том,
она
что
безлика
источники...
совершенно. И исходя из того, что в каждом источнике написано, что воеводам запрещается давать взятки, мы, конечно, брать взятки, мы можем делать вывод, что они их брали и давали, но в каком количестве это делалось, мы точно определить не можем. Источник, он безличен, и одна и та же форма кочует на протяжении, допустим, половины века из одного наказа в другой.
Такой яркий эпизод в жизни Соликамска был, когда воеводами назначали друг за другом двух Нарышкиных. Мы уже их упоминали, родственников царя Петра Великого. Это как раз уже при нем было назначение. Начало 90-х годов. 90-й, 92-й и 94-й год 17 века. Это расцвет Соликамска. Это появление в Соликамске так называемого Нарышкинского барокко. Вот, и так далее. Еще интересный персонаж из наших прикамских воевод, это князь Прозоровский. И вот я знаю, что вам, Анна, удалось найти его портрет. По-моему, в Третьяковской галерее хранится.
Да, копию портрета. Не скажу, что я его сама фотографировала в Третьяковской галерее, конечно. Это единственное письменное изображение воеводы. В первую очередь его нашли соликамские исследователи, которые занимались историей воеводских палат, как раз рода Нарышкиных и их роли в Соликамске. Я тоже заинтересовалась, посмотрела информацию. Вот этот воевода, как раз о нем можно сказать, что он не действовал столь нагло и жестоко, как Калитин, но по себе память тоже оставил, поскольку он был видным чиновником при правительстве Алексея Михайловича.
И князь Прозоровский.
Да.
А вот, может быть, о нем что-то еще поподробнее можно рассказать, поскольку, ну, он ведь чуть ли не единственный, и один из очень немногих, чьи портреты до нас дошли, и кого мы можем так вот воочию представить.
Дело в том, что он был военным и активно участвовал в дипломатических миссиях при дворе. Он, например, ездил в Англию в составе посольства и был рындой при царе. То есть он был известным человеком. Да, это к вопросу о том, насколько Пермское Прикамье было медвежьим углом. На него это не была ссылка. Вот. И поэтому его портрет сохранился. Для 17 века тоже случай довольно уникальный.
А память о себе он какую оставил? Какие-то известные сюжеты, связанные с его пребыванием здесь?
Поскольку негативных сюжетов неизвестно. Можно сказать, что вполне приличную и такую, какую оставляли в основном воеводы Пермского прикамья. То есть со строганами он тоже не поругался. А вот которых тогда, в общем-то, еще особо и не было так активно.
Мы с вами еще не затронули такую интересную функцию воеводы, как функция судебная. Они же были представителями власти во всех ее проявлениях, в том числе судебной власти. И вот как здесь себя проявляли воеводы, в чем были их полномочия?
Они зачастую дублировались с полномочиями мирских организаций. Как мы знаем, в ходе губной реформы 16 века местные судебные функции же были отданы, ну, за исключением, конечно, самых страшных преступлений, мирам. И воевода тоже должен был выполнять судебные функции. Они, как правило, старались решать вопросы, если не сообща, то все равно место для заключения колодников было одно. Причины, по которым могли осудить человека, тоже прописывались в законодательство времени. Конечно, не четко, пока не вышло соборное уложение 1649 года, руководствовались судебниками вообще 15 века, то есть довольно старыми. Но тоже можно было бы эти вопросы решать. И судебные прецеденты возникали совершенно разные, в том числе основанные на местных суевериях. Но если это было какое-то криминальное совсем преступление, то совместно воевода и выборные мирские люди, которые занимались расследованиями и поиском преступников, заключали преступника под стражу и составляли судебные списки, шло разбирательство, отписывались в Москву по этому поводу. Если уж колодник очень долго там сидел, то правительство вмешивалось. Иногда доходило до того, что строгановы писали центральному правительству о том, что их крестьян там за пьяное убийство посадили, а на самом деле этого не было, и тогда на поруки крестьян отпускали. То есть строгановы могли тоже решить этот вопрос. Они на своей территории вообще сами вершили суд. То есть государство в государстве фактически.
А вот было упомянуто суеверные такие, скажем так, дела. Какие здесь можно какие-то характерные приметы времени вспомнить? Судебные процессы?
Порча людей. Совершенно дурацкий с нашей точки зрения, но актуальный для того времени, потому что, несмотря на то, что активно утверждалось православие, местные религиозные представления, да и суеверие вообще самого русского народа, кто что-то переселялся, было никак не перебить.
Что полагалось за порчу?
Там даже не было какого-то четкого наказания. Там была жалоба, было расследование, и, насколько я помню, ничего не нашли, иначе бы мы знали. Скорее всего, штраф какой-нибудь.
Нет, ну если ничего не нашли, получается, человек оправдан был.
Там дело так и не закончилось. Оно сменилось, в общем, как это тогда называлось, волочилось очень долго и закончилось
замяли.
Ничем. Да. Потому что новом воеводе, например, расследовать какую-то чушь, разумеется, было не с руки. А дальше дела переходили в этих списках от одного к другому. Часть заминалась, часть разваливалась в связи с уходом куда-нибудь, допустим, виновных, подозреваемых и так далее.
А если, например, какое-то дело было щекотливым, и воеводе не хотелось бы выносить конкретное решение по данному вопросу, мог ли он применить практику затягивания дела, чтобы досидеть спокойно свой срок, а преемник пусть уже с этим делом разбирается?
Да, разумеется. Причем дела были самые разные. Например, в том же Кунгуре, тоже такая известная статья доходов местных жителей, кабальной грамоты. Многое неславянское население, оно было неграмотным. И хитрые, ушлые жители этим пользовались. Они составляли эти кабалы на людей. Потом по ним несколько раз по одной и той же кабале брали деньги. И, в общем, грабили фактически. И даже если вмешивалось центральное правительство, например, требовало вот этого человека, который занимается такими непотребными делами, выслать на его старое место пребывания или запретить, то воевода вполне мог дело тоже спустить на тормозах. Если, конечно, человек с ним делился, ему это вполне было выгодно.
Вот еще эта известная история, по-моему, она тоже связана как-то с судебными делами захвата строгановыми земель.
Да, и речь идет, скорее всего, о ленвинских промыслах в конце 17 века в Соликамске. Они принадлежали солепромышленникам, роду Соликамска, и Строганову положили на эти ленвинские промыслы глаз. Они затеяли судебное дело с целью подтвердить то, что эти территории входят в состав их земель. И за взятку и воеводы, и присланные из Москвы чиновники подтвердили то, что эти земли входили в состав имени Строгановых. Плюс для подтверждения, скажем так, своих прав, чтобы заранее их отхватить, они туда нагнали безумное количество народу, называется там цифры, даже пара тысяч человек. И таким образом такой состоялся рейдерский захват, переводя на наш современный язык.
Ну, нужно сказать,
а потом
что...
подтверждено законодательно. Плюс еще тех людей, которые пользовались этими промыслами до того, фактически собственники реально, их еще и оштрафовали в пользу Строгановых.
2000 людей по тем временам для Прикамья – это большое количество.
Это очень большое количество. Называется такая цифра.
А вот чтобы можно было представить на территории Пермского Прикамья, вот, скажем, современного Пермского края, сколько примерно проживало людей в 16-17
веках? Мы будем называть примерно численность в городах и окрестностях, потому что точно не скажешь. На протяжении всего 17 века в Чернине, там, допустим, 1003. Там еще очень интересная статистика, ведь души мужского пола. Угу. То есть, соответственно, выключаются женщины, соответственно, могут выключиться люди, которые просто приехали для того, чтобы нести службу и так далее. В Соликамске численность населения увеличивалась, то есть это тоже несколько тысяч человек на протяжении вот 17 века, численность растет. А в Кунгуре сначала не больше тысячи, а потом население начало расти в геометрической прогрессии.
Это когда уже основной путь в Сибирь стал проходить,
да, конечно,
через Кунгур.
И местное население, оно очень плохо посчитано, потому что если считают души мужского пола податного населения, крестьянского, то, допустим, башкиры, татары, они в эту категорию не входили. Их считать нужно было отдельно.
Их вообще считали?
Да, пытались. Они, конечно, оседали на землю уже впоследствии, но все равно же сначала это они кочевали. Это башкиры, конечно.
Ну, судя по всему, такой уже более основательный учет населения начался только с Петра Великого, с подушной подати.
Да, конечно.
Вот до этого как-то не было особо...
Это очень примерные данные. Допустим, Чернь считали по дворам. Соликамск, я знаю статистику по душе мужского пола. Кунгур – это тоже дворы. И точно определить численность населения не представляется возможной. Да, и у Строгановых, конечно, своя отдельная отчина. Не считается.
И все-таки вот давайте попробуем нашим слушателям как-то, вот, чтобы они представили это вот визуально, рассказать, вот как выглядел, ну, не знаю, там, двор воеводы. И что это было? Вот.
Двор со всеми домочадцами?
Да.
Это огромная изба, в которой живет воевода, его, в общем, жена, родственники, ближайшие дети, зачастую, как я уже упоминала, племянники, и их обслуживающий персонал. То есть иногда привозили с собой каких-то... Назвать челядь это нельзя. Ну, в общем, воеводские люди, дворовые слуги. И местное население, которое должно было обслуживать непосредственные нужды воеводы. Готовка, там, лошади, там, фураж и так далее. Это такая огромная система, ну, примитивно вот даже к городу. И на этот двор приходят для решения каких-то насущных вопросов. То есть приходят мирские старосты, приходят целовальники и так далее. А дела, которые нужно было решать уже по наказам и так далее, не решались в избе специальной приказной. Там уже велось дело производства непосредственно. А двор обслуживался совместно и теми, кто приехал с воеводой, и местным населением.
Вот меняется воевода. Огромный вот, вместе с ним приехал, огромное количество народа с ним приехало. Все ли уезжали, или кто-то оставался?
Вот таких данных я назвать не могу. Те, кто родственники, они, конечно же, уезжали. Им делать просто было нечего, им же за это не платят. А те, кто обслуживает, они оставались.
Ну, те, кто обслуживает от местного населения.
Да, конечно.
А, собственно, это слуги ведь тоже уезжают.
Да. При том, что очень интересный момент. На материалах от Русского Севера даже автор Швейковская описывает воеводский двор. Он просто огромный. То есть, там, чем ближе к центру, тем проще было нанять слуг. И в общем, сделать жизнь качественно более веселой. А у нас все-таки отдаленность, малая численность населения по сравнению с Центральной Россией. Ну, в общем, чем дальше в Сибирь, тем двор меньше.
А чем развлекали себя?
В основном, конечно, это хозяйственные дела. То есть, тут какие-то развлечения вроде цирка или там...
Нет, прочих. Охота, может быть...
Теоретически, да. Фактически, мы не знаем. Проще было не охотиться, а попросить принести местное население добычу, по крайней
Нет,
мере.
Нет, ну это неинтересно. Охота именно как спорт,
тут
развлечение.
Никогда не было безопасно. То есть, какие-то соколиные охоты, по примеру, царского двора, ни в коем случае.
Ну, а стандартная охота там на лошадях... Там, как обычно.
Воеводы вообще должны были ездить. Допустим, воеводы Чернь и Соликамское объединенное воеводство, ему нужно было контролировать дела. То есть он не сидел на одном месте, он мог переместиться. И
то есть воеводы были... часто ездил туда-сюда?
Насколько часто, я не могу сказать, но случалось. Плюс еще чиновники, плюс взаимодействие со всеми ними. И выполнять тоже приказ, допустим, взаимодействовать со Строгановыми, какие-то дела судить. Конечно, ему приходилось перемещаться. По плохим дорогам в любое время года не очень хороший вариант, на самом деле.
Ну что ж, я думаю, что мы немножечко приоткрыли завесу тайны над тем, что происходило в Прикамье в конце 16-го, начале 17 века. Надеюсь, как-то мы вот нашим слушателям, что могли, пояснили. Спасибо вам огромное, Анна. Еще раз поздравляем с тем, что вам удалось защитить кандидатскую диссертацию. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.